Всем привет! С вами первый в 2024 году выпуск программы «Трифекты», в котором мы обсуждаем события последней недели в Соединенных Штатах Америки с точки зрения политологии, политических технологий и права. Сегодня мы немного в укороченном составе, в эфире политконсультант, директор Дубравский консалтинг и автор телеграм-канала Campaign Insider Павел Дубравский. Здравствуйте, Павел.
Ян, здравствуйте, всех приветствую, поздравляю с наступившим Новым годом.
Да, я тоже присоединяюсь к поздравлениям с Новым годом, надеюсь, что он будет гораздо лучше года уходящего. Вот, меня зовут Ян Веселов, я политолог и автор телеграм-канала One Big Union. Наш коллега Игорь Слабых сейчас находится в дороге, вот, и он присоединится к нам на следующей неделе. Я также напоминаю, что вам стоит обязательно ставить лайки, писать комментарии, задавать вопросы. Мы все читаем, стараемся отвечать. Вот, если есть какая-то критика, мы всегда рады, всегда принимаем ее. Вот, и это помогает нашей программе расширяться, находить себя нового зрителя, потому что для нас это очень важно. О чем будем говорить сегодня? Ну, в рубрике «Блиц» мы обсудим иск издания New York Times компании OpenAI. Поговорим о росте бездомности в США и обсудим скандал с высказываниями Ники Хейли. В основных темах, конечно же, поговорим о снятии Дональда Трампа с выборов в нескольких штатах. Также затронем отставку бывшего спикера Палаты представителей Кевина Маккарти и подведем такие своеобразные промежуточные итоги президентской избирательной гонки. Что и как сейчас, что нам ждать. Так, ну, начнем мы вот с иска, который издание New York Times подало против компании OpenAI и компании Microsoft. В чем, собственно, дело? Их обвиняют в нарушении интеллектуальной собственности New York Times, потому что OpenAI и Microsoft используют для обучения своих моделей искусственного интеллекта статьи New York Times. И когда, допустим, у ChatGPT люди пытаются какую-то найти информацию, задают какой-то вопрос, то, как настаивают юристы New York Times, очень часто в ответах там буквально копипасты каких-то статей именно New York Times, которые, в общем-то, находятся за paywall, которые недоступны бесплатно для читателей. И поэтому издание оценивает свой ущерб в миллиарды долларов, там в иске не указано конкретно, они не требуют какого-то конкретного возмещения, но пишут, что ущерб идет на миллиарды. Это вообще первый подобный иск в США, со стороны журналистов, по крайней мере, потому что ранее аналогичные иски подавали музыкальные компании, писатели против компаний, которые занимаются искусственным интеллектом. Павел, как вы думаете, вот в чем угроза искусственного интеллекта для журналистов сейчас?
Да, я бы тут сказал, что в целом искусственный интеллект нас всех кожаных мешков может поработить и уничтожить. Здесь надо всегда это учитывать. И в том числе, если уже более серьезно, Илон Маск бьет тревогу. И многие ведущие эксперты в сфере IT считают, что надо как минимум ограничить. Либо, если это возможно, здесь я не специалист, а ограничить возможность самоучиться. То есть самообразовываться самим нейронным сетям. Потому что рано или поздно они дойдут до того, что в Государственную Думу будут избираться, если уже нет. Тут, мне кажется, ключевой вопрос — это именно два ключевых вопроса. Вот первый — это вопрос авторского права, потому что действительно, если в чат GPT бить вопрос, например, по Трампу, то можно найти ответ, буквально цитирующий New York Times. Вот. И в этом плане, конечно же, это нарушение труда самих авторов, их доходов и, более того, самого издания. Я напомню, что New York Times было одним из тех изданий, которое пережило вот эту волну, когда печатные издания переходили в онлайн. И как раз, по-моему, New York Times было первым таким изданием, которое смогло себя заново монетизировать в формате онлайн. И для них это буквально удар по доходам. А второй аспект здесь есть уже сугубо юридический, потому что вот я посмотрел, на самом-то деле OpenAI работает с бизнес-инсайдером, с Politico. То есть они также берут их статьи, анализируют и обучают свои нейронные сети. Но при этом им они платят. То есть у них есть сделки, они заключены, все по договору официально. И при этом там нет конкретного срока и ограничения, и окончание этих сделок. Поэтому здесь, мне кажется, Нью-Йорк Таймс еще чувствует себя немного обделенной, то есть почему вот условно политик или там Бизнес Инсайдер, они получают денежные средства за такое сотрудничество, но при этом Нью-Йорк Таймс просто взяли, буквально заплатили сколько-то, 6-12 баксов, ну там месячная подписка, и получили доступ ко всем статьям, скормили это все за один раз, и по сути, не знаю, несколько миллионные статьи, которые там за десятилетия были написаны, в том числе там в 2000-х, например, в 90-х, 2000-х скорее, то они взяли буквально их, проанализировали, накормили свою сеточку и все. То есть на этом все заканчивается. В этом плане, конечно же, два этих аспекта, они ключевые. Интересно, что решит суд. Более того, интересно, все-таки будет ли договариваться OpenAI непосредственно с New York Times, потому что, возможно, в досудебном порядке они рассмотрят этот процесс и все-таки попытаются договориться.
Да, спасибо большое, Павел. Это правда, что у некоторых изданий есть такие соглашения с OpenAI о том, что они предоставляют как бы свои материалы им для обучения искусственного интеллекта, а те им оплачивают какой-то в каком-то денежном объеме вот, за то, что пользуются этими материалами. И вообще в самом OpenAI, как после того, как был подан иск, они сказали, что они неприятно удивлены по поводу того, что какой-то переговорный процесс был между изданием и компанией, что они тоже были близки вот к какому-то такому соглашению, но, видимо, в итоге они все-таки его не достигли. Я думаю, да, что вполне вероятно, что в итоге они просто пойдут на мировую вот, и не будут ждать какого-то полноценного судебного заседания, потому что это все-таки, ну, это все-таки дешевле будет для обеих сторон, потому что для таких исков, ну, нужны довольно большие затраты и на юристов, и на вообще любое юридическое сопровождение, на приглашение экспертов, особенно когда речь идет там, о копирайте, о вопросах там, экономического ущерба изданию. Вот, поэтому это все довольно затратно. Я думаю, что в итоге они как-то договорятся, но, тем не менее, вот такие очень напряженные отношения у американских медиа с технологическими компаниями, и, в принципе, уже довольно давно, потому что еще вот с момента запуска там Гугла была большая проблема сильного упадка доходов от рекламы, потому что раньше все-таки печатные издания, телевидение очень сильно все зависели от выручки публикации рекламы. Естественно, когда появились крупные технологические компании, когда появился Google, выручка резко упала, потому что рекламный рынок сильно сдвинулся вот в сторону этих компаний, в сторону соцсетей. Вот. И многие издания, они очень агрессивно лоббировали законодательство, чтобы как-то ограничить вот технологические компании и в вопросе рекламы, и сейчас похоже, что и в вопросе искусственного интеллекта. Но вот отличие от Европейского Союза, где недавно приняли такой масштабный пакет по регулированию искусственного интеллекта, в Соединенных Штатах пока все-таки не спешат с этим, нет какого-то консенсуса между партиями, и лоббисты довольно большое влияние оказывают на этот процесс, поэтому пока законопроекта какого-то нет, но вполне возможно, что он все-таки в итоге будет. Вот. Можем тогда к следующей теме перейти. Недавно были опубликованы новые данные Министерства жилищного строительства и городского развития о том, что количество бездомных американцев в 2023 году выросло на 12% и превысило 650 тысяч человек. Это самый высокий показатель с 2007 года, когда вообще начали вести подобную статистику. Но при этом нужно отметить, что с 2010 по 2017 год бездомность в Соединенных Штатах довольно устойчиво падало, там, с 637 тысяч до 550 тысяч. Но с началом эпидемии коронавируса вновь начала сильно расти. И можно понять, почему. Потому что многие потеряли работу из-за резких сокращений. При этом государство, конечно, помогало, но различная помощь, вроде там моратория на выселение жильцов, денежные субсидии, какие-то пособия на оплату жилья, которые правительство выделяло во время эпидемии, они носили временный характер, подошли к концу, и одновременно с этим стоимость жилья, стоимость аренды сейчас в США находится на рекордно высоком уровне, Если посмотреть на то, как расходы самых бедных американцев распределяются, то вот среди них 9 из 10 человек тратят на жилье более трети своих доходов. И сейчас в топе по росту бездомности это Нью-Йорк, Колорадо, Массачусетс, Флорида и Калифорния. У меня, наверное, вот такой вопрос будет к вам, Павел. Бездомность в США, ну вот особенно последние годы, мне кажется, часто становится частью такой политической борьбы, политического дискурса, потому что демократы традиционно говорят, что основная причина роста – это вот отсутствие доступного жилья, дороговизна, аренды и там, покупки нового жилья и недоступность какой-то другой помощи, социальной помощи, психологической, психиатрической помощи. Республиканцы же настаивают, что все дело в политике городских властей, обычно мэры демократы в крупных городах, что вот они толерантно относятся к самому явлению бездомности и позволяют бездомным собираться вот в такие лагеря на улицах. Толерантно относятся к мелким правонарушениям, к наркопотреблению, и это все приводит к тому, что вот легко быть бездомным, то есть нет никакой угрозы, там их не прогоняют, их не сажают, как вот Дональд Трамп во время своей предвыборной кампании предлагал их просто как-то куда-то выселить за 101 километр, специальные лагеря. Вот, как вы себе вообще видите эту дискуссию с точки зрения именно политтехнологии?
Ян, спасибо за вопрос. Честно говоря, он, наверное, один из таких самых сложных, потому что это такая многофакторная проблема. Мне кажется, что здесь сразу несколько аспектов. Первый аспект — это, безусловно, экономический. И, ну, я для себя объясняю проблему роста бездомности в США с точки зрения как раз локдаунов и того, что люди действительно теряли работу. И что самое главное, теряли как раз не, ну, с натяжкой, скажем, не средний класс, потому что его все-таки все меньше и меньше в США становится, потому что это в большинстве своем офисные работники, там, государственные служащие, которые могут себе позволить работать удаленно или, как минимум, могут позволить себе купить ноутбук такого качества, который позволит зайти в Zoom. Потому что я напомню, что, например, для малоимущих нет такой возможности купить хороший ПО, хороший софт, хороший компьютер для того, чтобы спокойно выходить и работать через интернет. Это как раз сказалось еще также в сфере образования на малоимущие семьи, где еще по несколько детей, они, например, живут не в самых богатых районах США, потому что их дети буквально были лишены права на образование. А есть все-таки именно закрепленное международное право на образование, как минимум на начальное образование школьное. И здесь, получается, тоже нарушались вот их права, и все как раз ведет к тому, что это COVID, это локдауны. И я вот вспоминаю дискуссию 2020-2021 годов. Как мне кажется, США действительно тогда вот разделились на две части. Одни считали, что спасение жизней — это спасение через локдауны. То есть буквально чем меньше людей заболеют, чем больше привьются, тем лучше. Вторая часть считала, наоборот, что болезнь не столь страшна, или она страшна, но можно ее перенести, но лучше сохранять экономику, потому что без экономики сегодня не будет будущего там, в следующем году или через год. И здесь каждый, наверное, сам для себя делает выводы. Мне кажется, что, скорее всего, ну, какой-то баланс, конечно, наверное, должен был быть, но победила сторона, которая проголосовала за Байдена, как раз за локдауны и за то, чтобы экономика была сильно ограничена. И здесь мы видим, вот как на самом деле, насколько сильная экономика, эта сфера связана с нашей жизнью в целом, насколько она определяет наш быт. Вторая проблема и второй аспект, это, как мне кажется, как раз такой психологический и ментальный, потому что, во-первых, условно, в синих штатах нет табу на людей без определенного места жительства. Не с точки зрения того, что вот человек стал бездомным, и он плохой. Нет, а с точки зрения того, что нет института по реабилитации, например. Хотя очень много некоммерческих организаций в Калифорнии, которые буквально каждый день подкармливают, приносят одежду на улицу Скидроу, условно, в Калифорнии, и поддерживают вот этих людей, которые оказались в сложной ситуации по разным причинам. И вот психологический аспект здесь есть как раз со стороны общества, которое в какой-то степени, например, в Сан-Франциско становится к этому толерантным и считает, что, ну, это часть нашей культуры, часть города. То есть есть действительно такой аспект. Есть другой подход, что нет реабилитации с точки зрения психологических аспектов, например, наркозависимые. То есть человек, который из наркотиков оказался на улице, у него меньше шансов выбраться, чем если он оказался, ну, не знаю, в силу потери способности оплачивать арендную плату за свою квартиру. То есть у него в разы меньше шансов, они близки к нулю. Почему? Потому что, во-первых, здоровье, во-вторых, затуманенное сознание, в-третьих, он становится, скорее всего, более социальным и даже не идет на контакт со специальными службами, которые вот занимаются этими вопросами, благотворительными фондами, некоммерческими организациями. И здесь, ну, это вот вторая такая проблема. Третья — это есть, это политика городов. Это 100%, это вот прям, мне кажется, даже ну, не обсуждаемо, потому что есть тоже бездомные в Техасе, они есть в крупных городах, но не в таком количестве. И такого количества кемпов тоже там нет. Но если мы возьмем Чикаго, если мы возьмем Нью-Йорк, где еще миграционный кризис тоже наложился, потому что там сейчас из Южной Америки очень много нелегальных мигрантов, которые прошли через границу и теперь ожидают там своего суда, который может быть по 5, по 7 лет, они будут ожидать решения суда по политическим основаниям, если они претендуют на то, чтобы получить основания проживать в Соединенных Штатах Америки по этим причинам. И здесь мне тоже кажется, что разница слишком сильно политика. Более республиканские мэры, они стараются с этим бороться разными способами, иногда позитивно, иногда негативно. А демократические мэры, они скорее воспринимают это как, не знаю, мне кажется, что они не видят это какой-то глобальной проблемы, хотя, опять же, если посмотреть Твиттер после приезда президента Китая в Калифорнию, ой, не в Калифорнию, прошу прощения, в Сан-Франциско, в город Сан-Франциско, где, как говорится, любят диско, извините. И там, ну, видно реакцию Твиттера, что, а что, так можно было расчистить все улицы, помыть, отмыть и куда-то деть всех людей без определенного места жительства. То есть тоже видно, что ну, странное восприятие. Здесь, опять же, подходим к такому итогу, что есть две Америки. Одна — это условная Флорида, где, не знаю, не висят ЛГБТ-флаги, экстремистские запрещенные организации на территории Российской Федерации. Нет такого большого количества бездомных. А есть Калифорния, где все наоборот как раз. Но при этом люди выбирают и тот штат, потому что кому-то комфортнее там, кому-то комфортнее здесь. Да знаете, как про Калифорнию, я еще помню, по-моему, это блудливая Калифорния как раз было, там то ли Хэнк Муди с кем-то шел, главный актер, и разговаривал. И там вот тоже такой аспект есть, что в Калифорнии не ходят, то есть там только на машине передвигаются. И для какого-нибудь жителя Бостона это странно, потому что тот же самый Бостон, он построен по европейским там лекалам, там можно пешочком дойти по центру прогуляться, а в Калифорнии вообще, ну, очень сложно. И общественный транспорт ужасно развит. И все, кто мигранты там из России приехали после Москвы, плачут, расстраиваются. Ну, то есть тоже такой аспект культурный, который очень сильно отличается. Но для людей это окей, это часть города, то есть где-то минус, где-то плюс. Мне кажется, что как-то так.
Да, спасибо, Павел. Мне кажется, в этом тоже как бы определенная прелесть есть Соединенных Штатов, вот этого многообразия подходов и городской политики, и на уровне штатов. То есть и люди, в принципе, обладают довольно большой мобильностью тоже, иногда зачастую голосуют ногами, то есть мы видим, что вот чаще из Калифорнии последние годы переезжают люди, то есть есть все-таки какое-то недовольство, которое многие списывают исключительно на то, что есть дефицит жилья очень сильный и цены на жилье очень высокие. Но возможно, что это не объясняет как бы полностью причины отъезда, то есть вполне возможно, что это и недовольство вот именно такой городской политикой. Да, Павел?
Да, извините, если перебил. Нет?
Нет.
А, я просто хотел добавить, что я с вами насчет ценное жилье тоже согласен. Мне кажется, что это такой ключевой аспект, при этом он свойственен в целом для большинства стран, где есть рыночная экономика. То есть это один вот из аспектов, которые, ну, мне кажется, неразрешим в ближайшее время, но цены на жилье, они постоянно растут. И здесь вот есть один из подходов, например, застройщики часто говорят, что а жилье не должно быть доступным в целом, то есть это буквально привилегия. И вот здесь, конечно, интересно, как на этот вызов могут ответить с точки зрения вот таких прорыночных кандидатов, мне вот всегда была интересна их риторика, то есть как они могут решить этот вопрос. Потому что очевидно, что, ну, подход, что построим всем социальное жилье, если это на уровне, не знаю, как условно, у вас выделяется 1/3 квартир в новых ЖК обязательно под людей с низким достатком, это одна история. То есть теоретически это все равно из стороны государства это давление на рынок, но с другой стороны здесь есть хоть какое-то решение, потому что вы не создаете блоки с гетто, буквально, где люди с одним доходом живут, и им очень сложно оттуда выбраться. А с другой стороны, интересно, какие прорыночные механизмы есть вот по вот этим историям. То есть что это? Либо кредитование с наименьшим процентом со стороны банка, либо просто развитие экономических стимулов, то есть рост общего благосостояния ведет к тому, что люди больше капитала накапливают, могут его тратить на более дорогие вещи. Например, на квартиры, которые сейчас становятся роскошью. Потому что если вот взять риторику некоторых демократов, здесь видно, что они считают, что, ну, условно, если проблема кого-то, что у него нет имущества, становится его буквально правом. То есть у него, значит, появляется право в силу наличия своей проблемы. Ну, отсутствие жилища равно я должен получить социальное жилье. И здесь, ну, с этим вот прорыночные кандидаты, они, конечно, не согласны. То есть республиканцы на это ответят нет. И это, кстати, интересно, есть еще один такой прикольный факт. Если по университетам США смотреть, то наиболее такие демократичные вузы, которые там условно, там, Пенсильвания университет, например, или Гарвард, они больше выделяют стипендии чаще. А, например, условно, Чепл Хилл, более такой прореспубликанский университет, максимально капиталистический, там даже, в принципе, если напишешь, ребята, у вас есть вообще там скидки за хоть что-то, тебе сразу черный список вносят. То есть вот совсем вот две реально разные Америки, и вот прикольно, что такая полярность есть.
Ну да, в случае Соединенных Штатов еще, конечно, очень большая проблема зонирования, то есть все американские города, они вот разделены на зоны землепользования, где можно какие дома строить, и большая часть все-таки отведена под частные дома, такие вот на одну семью, и любые попытки как-то эти законы менять, они очень часто натыкаются на противодействие местных жителей, причем как в республиканских штатах, так и в штатах вполне демократических, либеральных, и в Калифорнии, и в Нью-Йорке. Как только речь идет о том, что давайте мы там двухэтажные коттеджи будем строить, или там трехэтажные какие-то дуплексы строить, там местные жители, вне зависимости от того, кого, за кого они голосовали, сразу выходят, приходят на общественное слушание и говорят, что нет, это испортит исторический облик нашего вот района, что это снизит цены на нашу недвижимость, а все-таки недвижимость – это основной ценный актив у американцев. Вот, поэтому любые попытки вот очень сильно пресекаются, и поэтому, соответственно, дефицит жилья довольно сильно есть, потому что вот местные жители не хотят увеличивать плотность застройки вокруг себя. Вот, будем переходить тогда к следующей теме. На днях кандидатка в президенты от республиканской партии Ники Хейли попала в такой неприятный скандал. На мероприятии в штате Нью-Гэмпшир ее спросили о причинах начала гражданской войны. Она там дала довольно такой пространный длинный ответ, сказав, что причина была в том, как правительство понимало управление страной, как оно относилось к свободам, там, что людям можно делать, что людям нельзя делать. И к концу ответа получилось немножко странно, потому что слово «рабство» не прозвучало вообще ни разу. Вот, и за это ее раскритиковали демократы и даже некоторые республиканцы. Но справедливости ради, на следующий день Хейли все-таки попыталась оправдаться, сказала, что рабство действительно было причиной гражданской войны. Просто вот у нее, ей было важно сказать немного другое. Вот. А человек, который задал вопрос, он вообще, его подослали демократы и Байден, потому что видят, что Хейли идет на повышение в плане рейтингов своих и хотят вот ее как-то сбить на подходе, потому что демократы хотят, чтобы именно Трамп был кандидатом. Павел, вот как вы думаете, почему события уже 160-летней давности до сих пор так важны для американцев? И, наверное, почему Хейли выбрала такую форму ответа вместо куда более простой, наверное?
Да, Ян, спасибо. Мне кажется, что историческая рефлексия – это такой бесконечный процесс. То есть страна, которая не осмысляет свое прошлое, вот я, по примеру, Колумбии прям слежу очень сильно, как они смотрят там на свои 70-е годы, там, эпоху терактов, на то, когда с ФАРК началось противостояние, там, что у них гражданская война больше 60 лет идет, или как у них все начиналось, там, консерваторы против либералов, буквально на ножах выясняли отношения, еще там были банановые корпорации, которые во всем этом участвовали, то есть третья страна. И как это все равно, вот спустя буквально там годы, десятилетия, у них все равно глобально есть противостояние, там, как и в целом по Южной Америке, там, ну, там, правый и левый. То есть оно никуда не ушло, оно там столетиями на самом деле присутствует и никуда не уходит. И вот мне кажется, что в США тоже вот одна из таких тем, это как раз вот проблема рабства, гражданской войны. Потому что одна из актуальных тем, например, у Марианы Уильямсон, кандидат в президенты США от Демпартии, у нее примерно 6-7% сейчас, по-моему, в топ-5 тем, как раз входит выплата репараций афроамериканцам на территории Соединенных Штатов Америки. Что интересно, она сама, по-моему, родилась в Техасе, при этом избиралась, по-моему, один раз пыталась в Калифорнии, не прошла, заняла 4-е место. Тогда эту тему не поднимала, наверное, не поднимала, потому что в Калифорнии рабства в целом не было. То есть, как бы здесь, ну, сложность в этом аспект. Но уже на федеральном уровне она, естественно, эту тему подняла, потому что, ну, хайпово, как бы, хайбист, как говорится. Тем такая актуальна, ну, с точки зрения, видимо, ее лагеря. Но, опять же, по соцопросам это не так. И удивительно, что эта тема с Хейли так резонировала. Я не могу назвать себя прям фанатом Ники Хейли, но мне кажется, что здесь, ну, скорее всего, такая вот буквально речевая ошибка, она, ну, как ее... Как этот формат выглядит? По-моему, таунхолл был, то есть, где она приезжает в город, выступает с речью, ей могут задавать вопрос, там, open mic, открытый микрофон, любые вопросы. Могут про детей спросить, могут спросить про ее, там, не знаю, университет, религию, политические взгляды и будущую программу. И вот там один из спикеров задал такой вопрос, и, как мне показалось, этот вопрос был условно, там, номер 150, номер 160, и она банально, ну, дала, что первое, что в голову пришло, учитывая, что у нее уже на следующий день еще одно мероприятие было. Потому что, по-моему, 15 января у нас уже голосование в Огайо будет, потом чуть попозже у нас будет в Нью-Гэмпшире, и она уже, ну, в компании каждый день участвует. Мне кажется, она просто, вот, ну, бессознательно, ну, вот вышло это из головы. Как у преподавателя, вы можете ответить, дать там правильный ответ идеальный, а можете что-то упустить и только потом вспомнить, ой, я там не сказал то-то, то-то. Но здесь, мне кажется, прям нет такой подоплеки, ну, как мне кажется, я не понимаю, честно говоря, почему такой скандал. Она потом сказала, ну, да, как, ну, в целом-то было. То есть, может, я не понимаю, и, ну, как какой-то контекст, который вокруг нее царит. Но мне показалось, что, ну, не сказала, да. Но так можно и про Вторую мировую в России тоже сказать. Я могу ответить, что это была там битва за сохранение России, РСФСР. Могу сказать, что это была битва за сохранение мира вообще глобально, то есть не только России. Могу сказать, что это за сохранение суверенитета была защита, там, самообороны и прочее. А и каждый выбирает как бы что-то одно. Вот она выбрала какую-то одну из этих концепций. Хотя я понимаю, что, ну, большинство вот историков считают, что действительно ключевая причина гражданской войны Америки это все-таки как раз вот вопрос и экономики, и в том числе работорговли. Вот, Ян, интересно, как вы на это смотрите, почему вот такое внимание вот к этой ситуации?
Ну, там довольно забавно было, что соперник Хейли по республиканским праймерис, губернатор Флориды Рон ДеСантис, он тоже, кстати, ее раскритиковал, он сказал, что, ну, а что, нужно было честно сказать, ну, да, рабство, а вот республиканец Авраам Линкольн, это ж наша партия, это мы отменили рабство вообще-то. А за рабство кто был? А за рабство были демократы. Демократическая партия выступала за рабство. Вот, ну, как бы по форме ответ как бы прекрасный, я считаю, да. Другое дело, что где-то вот 60-е, 70-е годы 20 века партии в этом вопросе немножко поменяли свои позиции, обменялись этими позициями. Если демократы были вот в южных штатах, особенно вот сторонниками белого населения, расовой сегрегации, республиканцы не стали сторонниками расовой сегрегации, потому что к тому моменту она была отменена. Но они вот получили голоса вот белых избирателей, которые были не очень довольны. Если мы посмотрим на вопросы всякие там памятников конфедерации, или там флагом конфедерации, который присутствует на некоторых из флагов штатов, или празднование Дня памяти Конфедерации, которое в Южных Штатах тоже. Республиканцы именно защищают вот это все, они считают, что это вот часть нашей истории, часть нашего такого культурного кода регионального, скажем так, то есть как юга, вот мы самодостаточны, такой юг. Это наша история, то есть как бы тут уже ничего с этим не сделаешь, да, мы все против как бы рабства, мы знаем, что вот нехорошо, что была гражданская война, но при этом чаще говорим, что она была все-таки не из-за рабства, потому что вот федеральный центр лез в дела штатов, ну, так уж получилось, что лез в дела штатов вот конкретно в этом вопросе. Вот. Но причина вопроса часто так немножко заминается. Вот, партии немножко обменялись позициями в этом вопросе, но, тем не менее, вот ДеСантис может тоже сказать, что ну, вот мы же республиканцы, мы отменили рабство. Поэтому такие войны вокруг истории, они ведутся, потому что они всегда находят какой-то актуальную применимость, потому что там проблема межрасовых отношений в Соединенных Штатах — это проблема актуальная уже вот веками. И поэтому каждый разговор там о расе, он всегда уходит как бы истоками в те времена, и поэтому, соответственно, и партии тоже в условиях поляризации сильной, они вынуждены тоже как-то разделяться и в этом вопросе тоже, мне кажется. Поговорим, наверное, о главной нашей теме сегодня. Дональда Трампа сняли с выборов сразу в двух штатах, в штате Колорадо и в штате Мэн. Павел, расскажите, почему все-таки не хотят Трампа допускать до выборов? Что им так не нравится? Почему Почему не хотят?
Да, интересная ситуация складывается вокруг Трампа. Он же у нас рекордсмен. Он первый, кто, по-моему, обвинен в уголовном деле. То есть его буквально преследует правовая система США. Второе – это человек, который ставит рекорды по праймерис, по рейтингам, не участвуя в дебатах вообще. То есть он ни в одних из четверых не принимал никакого участия. И третье – это конкретно то, что он первый президент, которого вычеркнули из бюллетеня, причем в двух штатах уже, по тому, что он участвовал в мятеже. Потому что, насколько я помню, ключевое обвинение заключается в том, что есть 14-я поправка, пункт 3, которая гласит следующее, что если государственный деятель давал клятву, то есть буквально верности стране и государству, ну и был, соответственно, там государственным служащим, он не имеет права потом претендовать на власть, то есть избираться, либо даже назначать, не избираться именно в случае, когда он то, что называется, участвовал в мятеже, либо поддерживал мятеж против государства, против страны. Какие события подразумеваются? Подразумеваются события 6 января. Мы помним, мы на одной из, по-моему, первых буквально программ Трифекты рассказывали про 800-страничный доклад о том, как все происходило. Буквально с показателями, начиная от водителя, который сказал Трампу, что нет, я не повезу вас на площадь, а Трамп сказал, вези меня, я должен там, ну, как бы, я должен туда приехать, они меня ждут. И водитель сказал, нет, я не могу, а водитель у него, естественно, как-то специалист спецслужб. Ну, извините за тавтологию, ну, то есть там CIA, там ФБР, не знаю. А потом также свидетельства людей, которые были в его штабе, свидетельства политтехнологов, свидетельства юристов, которые отказались потом поддерживать Трампа. То есть большой такой 800-страничный документ, который показывал, что Трамп имел отношение к этому как минимум с точки зрения и призывов, и с точки зрения участия. Здесь ключевой вопрос это в том, что где граница вот свободы слова, то есть если человек там призывает к чему-то или говорит, и потом происходит преступление, является ли это свободой слова, либо он уже, соответственно, организатор, соучастник и, возможно, даже преступник. И вот штат Колорадо, Верховный суд штата Колорадо, по-моему, уже на позапрошлой неделе сказал, что Дональд Трамп все-таки причастен, и он не будет в бюллетене по решению суда, Верховного суда штата Колорадо. У него есть право обжаловать это решение до, по-моему, 5 января, то есть, ну, до 4 и 5 уже по дедлайну. И Трамп уже подал свое заявление в Верховный суд. То же самое в штате Мэн. Также не будет его в бюллетене на данный момент. Он сейчас не может участвовать в праймерис в этих двух штатах. То есть его он не будет там вписан ни в коем случае. И тут есть несколько развитий этой ситуации. Он доходит до Верховного суда, но, очевидно, он уже подал заявление. Первое решение, которое там может быть, что ему говорят, что Дональд Трампович, вы правы, и все. То есть, да, этот вопрос снимается, он больше во время избирательной кампании не поднимается. Вторая ситуация, которая может быть, вот то, что называется комси-комса, Верховный суд говорит, это слишком политизированное дело, мы не должны его рассматривать по, как бы, по существу, то есть буквально отказывается. Мне кажется, пока это наименее вероятный такой сценарий, все-таки должно быть какое-то решение. И третье, худшее для Трампа и сторонников Трампа, это когда Верховный суд подтверждает решение Верховного суда Колорадо, и тогда Дональду Трампу все 50 штатов должны запретить участвовать в выборах, потому что это становится прецедентом, они могут на это ссылаться, если в одном штате есть. Эта практика распространяется на всю территорию Соединенных Штатов Америки. И дальше у Дональда Трампа, как мне кажется, опций участвовать в избирательной кампании просто не остается.
Да, спасибо большое, Павел. В принципе, теоретически есть еще один вариант, когда Верховный суд может принять более узкое решение по существу, сказав, что вот этот конкретный запрет в Колорадо может иметь силу, вот, но мы не выносим какого-то решения для всех остальных штатов, то есть мы отказываемся решать, вот, что, в общем-то, является мятежом, как работает вот эта 14-я поправка, часть 3-я, то есть принять такое решение, что, по сути, это решение будет означать, давайте штаты сами решат, кому как нравится. Кто захочет, те снимут, кто не захочет, те оставят. Вот мы не хотим вмешиваться в этот вопрос, потому что понятно, что вопрос очень политизированный, и Верховный суд тоже есть проблема легитимности в последние годы. Для судей тоже это будет такой сильный вызов. То есть нужно будет либо занять сторону Трампа в каком-то смысле, либо наоборот резко встать против него, особенно на фоне того, что в основном судьи там республиканцы. Я все-таки думаю, что, скорее всего, Трампа за ним оставят право остаться в избирательных бюллетенях. Я думаю, такое будет решение Верховного суда. Не знаю, насколько оно будет именно для всех 50 штатов или конкретно для штата Колорадо. Вот, посмотрим. Это будет довольно интересно, при том, что, в общем-то, аргументы за снятие Трампа, они есть, в общем-то, и справа, и слева, потому что в свое время вся эта дискуссия началась с статьи четверых консервативных таких юристов, которые говорили, что вот, ну, если вот буквально читать эту часть третью 14-й поправки, вот, то это к Трампу вполне применимо, и как они настаивали, что не обязательно, что нужен какой-то отдельный судебный процесс, в рамках которого Трампа признают виновным в мятеже. При этом, по сути, сейчас такой процесс есть, то есть дело, которое ведет спецпрокурор Смит против Трампа, это в каком-то смысле вот как раз и есть дело о мятеже. То есть суд, в принципе, тоже может вынести такую позицию, что если нет приговора по какой-то вот статье либо прямо о мятеже, либо ну хотя бы чем-то там рядом похожим, вот, то, ну, как бы и нет полномочий у штатов. То есть, ну, есть люди, которые считают, что она вот не требует такого, что достаточно просто в суде установить определенные факты за пределами такого уголовного процесса именно, и, в общем-то, этого достаточно. Вот. Ну, здесь дискуссия довольно, довольно большая. Мне кажется, интересно будет, какую позицию именно суд займет. И помимо этого я бы еще добавил, что дело в том, что очень сильно зависит от законодательства отдельных штатов. То есть в некоторых штатах есть отдельные законы, в которых прописано, что не может человек попасть в бюллетень, если он там нарушил какой-то закон, если он не соответствует каким-то требованиям. В некоторых штатах, например, у секретарей штата, это вот люди, которые за проведение выборов отвечают, у них просто нет полномочий снимать кандидатов там. Вот. И в некоторых штатах они прямо говорят, ну, у нас нет полномочий. То есть даже, может быть, мы и хотели бы, но вот полномочий у нас таких нет. И вот получилось, что в Колорадо снял Верховный суд, то есть судебная власть. В штате Мэн сняла власть исполнительная в лице секретаря штата, который сказал, я вот отказываю, мы в регистрации. В Калифорнии, например, сказали, у нас не хватает полномочий, у нас нет полномочий для того, чтобы его снимать, ну и желания, в общем-то, тоже нет, потому что губернатор штата Ньюсом говорил, что пусть избиратели сами решают, вот это не очень хорошо, это не очень демократично снимать кандидата от крупнейшей партии вот, перед выборами. В Орегоне тоже власти сказали, что полномочий у нас нет, но сейчас в суде рассматривают. А в Миннесоте и Мичигане суды отказались снимать Трампа, посчитав, что ну, вот, те законы, которые в Штатах есть, их, они не позволяют его именно снять. Но вообще сейчас, по-моему, больше десятка различных судебных исков в отдельных штатах идут, рассматриваются, решения могут быть разные, но в конечном счете именно решение Верховного суда, оно будет самым главным, потому что оно задаст стандарт для всех остальных. Если судьи захотят именно такое решение вынести, как я сказал, они могут вынести решение более узкое, которое не будет настолько обязательным. То есть они могут именно конкретно для Колорадо его вынести. Вот. Еще одна новость. Бывший спикер Палаты представителей Кевин Маккарти все-таки решил, наверное, сделать американцам подарок на Новый год и 31 декабря официально ушел в отставку, не став дожидаться окончания своих официальных полномочий, которые заканчиваются у него в январе 2025 года. Я напомню, что Кевин Маккарти стал единственным в истории США спикером, которому вынесли вотум недоверия. Вот в октябре прошлого года он потерял эту должность. Мне кажется, довольно очевидно, что Маккарти все-таки затаил какую-то обиду на своих коллег по республиканской фракции и именно поэтому решил раньше срока уйти и тем самым, кстати, оставил их с большинством всего в три места. Вот. То есть много говорили в этой передаче о том, что у республиканцев очень небольшой перевес в Палате представителей, теперь он еще меньше, потому что Маккарти ушел досрочно. Теперь только три места, и пока непонятно, будут ли объявлены довыборы по его округу, и, потому что теоретически власти штата могут это место оставить вакантным до ближайших выборов в Конгресс. Вот. Но при этом Маккарти был известен как очень хороший сборщик денег, пожертвований, и вот он отдал собранной его избирательной кампании 3 миллиона долларов республиканцам из колеблющихся штатов, местным отделением республиканской партии. Вообще есть слухи, что Маккарти не собирается как-то заканчивать свою политическую карьеру, уходить на пенсию, и он надеется, что в случае победы Трампа тот пригласит его работать к себе, в свою администрацию. Помимо Маккарти, в 2024 году, кстати, не будет переизбираться его близкий коллега Патрик МакГенри. Его многие могут помнить по роли исполняющего обязанности спикера. После вот этого недоверия, вот он председательствовал в Конгрессе, пока республиканцы пытались избрать нового спикера. Вот. Вообще, по-моему, около 40 членов Конгресса объявили, что не пойдут на перевыборы. Из них 7 в Сенате, 6 демократов, 1 республиканец. В Палате представителей не переизбираются, по крайней мере, сейчас такая информация есть, 33 человека, 11 республиканцев и 22 демократа. И из них, из этих 33, 18 полностью заканчивают свою политическую карьеру, то есть не планируют никуда избираться, а остальные будут пытаться избираться на другие должности, например, в Сенат или в руководство своих штатов. Павел, вот как вы оцениваете уход Маккарти и МакГенри? Можно ли сказать, что их уход как-то символизирует состояние нынешней республиканской партии, по крайней мере, ее фракции в Палате представителей, что вот она находится в состоянии какого-то хаоса и неуправляемости, что нет возможности для реальных компромиссов, какой-то плодотворной работы законодательной, и они просто вот на это все посмотрели и сказали, больше не хочу принимать в этом участие, в этом цирке и балагане, вот, уходим навсегда.
Я устал, я мухожук, как говорится. Да. Да, Ян, у меня прям с языка сорвали. Мне кажется, что это вот такой символичный итог вообще вот этих, сколько, полутора-двух лет, ну, вот этого созыва нынешнего, который есть в Палате представителей со стороны именно республиканского большинства. Во-первых, большинство шаткое, во-вторых, никакой красной волны не случилось. Как нам обещали все эксперты, хотя, не знаю, специально, не специально, вот в прошлом году мы это обсуждали. И мне кажется, что вот это прям такой вот яркий символизм, это буквально, вот не знаю, там, яркими палитрами он показал, что есть республиканская партия в Палате представителей на сегодняшний день. Это вот спикер, которого прогнали, который пришел с амбициями, пытался со всеми договориться, стал заложниками мага-республиканцев, а по итогу заканчивает свою, ну, скажем так, может, не карьеру, но какой-то промежуточный этап карьеры уж точно явно он не на белом коне выходит и явно не в Сенат на нем заходит римский. То есть, скорее всего, наоборот, куда-то вот он туда убегает поспешно. Не знаю насчет версии по поводу того, чтобы он вошел в администрацию Дональда Трампа. Мне кажется, что, ну, теоретически это возможно. Возможно, он просто психологически устал и хотел провести январь, отдохнув, вот, как в свое время, я помню, в Ранхиксе, если в сессию досрочно сдавал, то до 9 февраля у тебя вот отдых был. Вот замечательные времена студенческих лет. И, может, у него то же самое, он решил вспомнить что-то такое. А если уже серьезно говорить, мне кажется, что не уверен насчет его президентских амбиций. Как минимум, у него всегда есть возможность вернуться к себе в родной штат и снова там избираться. Не уверен, что это прям вот ему лично было бы прям интересно. Но такая возможность 100% есть. И федеральный рейтинг, и плюс его заслуги в штате, они до сих пор остаются в памяти у многих избирателей. А альтернатива — это уже претендовать на что-то большее и избираться, например, в качестве президента на следующей избирательной кампании. Почему нет? Достижений в Палате представителей у него, конечно, нет, но кампанию он умеет проводить. Более того, вы верно заметили, он умеет фандрайзить. И вот здесь я вспомню статью, которая, по-моему, вышла в «Нью-Йорк Таймс» от ноября этого года, согласно которой очень сильно по фандрайзу после ухода Маккарти республиканская партия в Палате представителей просела. Очень сильно упали суммы, которые они начали собирать. Более того, доноры не могли буквально ответить на вопрос, а зачем им это вообще? То есть для чего? Зачем он сейчас? Осталось до перевыборов не так долго. С Трампом непонятно, какая история. Победит, не победит. Будет допущен, не будет допущен. И вот еще такая суматоха, и нет реальных результатов. То есть доноры ушли конкретным президентским кандидатам, больше на них силы распределили. И при этом еще в сами региональные ячейки по штатам партии самой тоже. Поэтому мне кажется, что вот его уход — это прям действительно такая картина маслом. Видим, как все получилось.
Да, потому что спикер – это традиционно такая денежная корова партии, потому что это самый известный член партии, по сути, законодатель в стране, и он обычно собирает, он или она собирает больше всех пожертвований, и потом уже эти деньги раздаются другим членам Конгресса, например, если они считают, что ну, вот здесь нужно помочь деньгами, здесь будет конкурентная гонка, допустим, колеблющийся округ какой-то, и нужно защищать свое большинство, поэтому спикер, обычно обладая большими финансовыми ресурсами своей избирательной кампании, он делится с другими кандидатами, с местными отделениями партии, и вот так вот помогает. И Маккарти, да, действительно был в этом сильно успешен, и часто новый спикер вот он становится таким главным фандрайзером, потому что пока вот вроде незаметно, чтобы Майк Джонсон именно тоже такую роль на себя взял. И касательно еще результатов, если сравнивать с предыдущими годами, вот нынешний созыв Палаты представителей, он принял за первый год там около 20, по-моему, законопроектов, именно которые законом стали. В прошлые годы обычно там цифра была где-то 70, под 100 иногда за первый год. То есть нынешний состав, он именно прям такой рекордсмен по, скажем так, неэффективности. При этом из этих 20 в основном законы были такие, ну, очень проходные, типа там чеканка медали, какой-нибудь по случаю юбилея корпуса морской пехоты или там переименование каких-нибудь государственных библиотек или военных баз. Ну, то есть такие очень проходные законопроекты. Понятно, что очень тяжело договориться с республиканцами внутри себя. Очень тяжело договориться с демократами тоже, потому что очень маленькое большинство, не очень работоспособное. Вот. А сейчас стало еще меньше на одно место благодаря Маккарти, то есть тоже немножко так свинью подложил республиканцам. Ну, посмотрим, как сложится его политическая карьера, тоже будем за ним все равно следить. А до выборов президента США в ноябре остается уже меньше года, а до начала первых партийных праймерис и того меньше месяца уже. И я думаю, пора подвести какие-то вот такие промежуточные итоги избирательной гонки. Павел, расскажите, что мы сейчас знаем о состоянии предвыборной гонки.
Как говорится, как статус ВКонтакте был, все сложно. Вот, у нас примерно такая же ситуация. Давайте начнем с рейтингов главных противников. Это Байден и Трамп. У Байдена его одобряют деятельность меньше 40%, 39,3%, а не одобряют 55,4%. То есть разница в 16,2%. Это серьезная разница, потому что мы видим, что она не меняется. И ключевой вопрос, а сохранится ли эта тенденция в следующем году? И если сохранится, то как, по ниспадающей или она останется на этом же уровне? Вот это один из вопросов, над которыми ломают голову многие эксперты. Мне кажется, что она либо сохранится, либо даже ниспадающей будет, потому что вряд ли будут какие-либо серьезные достижения что в экономике, что в международной политике со стороны администрации Байдена. При этом у самого Трампа, если мы возьмем в целом рейтинги вот внутри партии на праймерис, 51%. Это вот суммарно. Сейчас это вот самый последний опрос от 26 декабря получается. На втором месте идет ДеСантис. На втором месте идет Хейли 13%, на втором месте идет ДеСантис 9%. Рамасвами 1%, Крис Кристи почему-то 9%, и еще у Хатчинсона сколько-то процентов есть, но это так, мне кажется, пожилой мужчина участвует в этой избирательной кампании чисто ради прикола. Если же говорить про спорные штаты, то их всего 6. Это Невада, Джорджия, Аризона, Мичиган, Пенсильвания и Висконсин. Там наблюдается интересная ситуация, потому что сейчас во всех 6 спорных штатах, которые, по сути, определяет, кто победит, потому что, я чуть дальше об этом расскажу, двухуровневая система выборов в Соединенных Штатах Америки и количество выборщиков, то есть представители от каждого штата, которые отдают свои голоса, надо набрать 270 для победы и выше, они, по сути, уже ну, буквально распределились там 241 за демократов, 251 за республиканцев. И ключевое, кто возьмет спорные штаты. И вот по этим спорным штатам во всех 6 сейчас доминирует Трамп. При этом он доминирует, например, в Неваде на плюс 10%, а в условной Пенсильвании на плюс 4%, или в Висконсине примерно там на 1-2%. То есть есть сильное доминирование со стороны Трампа именно в спорных штатах. Удивительно, что помимо Трампа еще Хейли, на самом деле, если вот ее противопоставить против Байдена, она, например, в Неваде берет плюс 6%, а в Мичигане и Пенсильвании плюс 10%. И что самое странное, что меня удивило больше всего, что в Висконсине плюс 13%. И здесь, мне кажется, легко достаточно объяснить, почему. Потому что сомневающиеся избиратели в США и даже некоторые демократические избиратели, хейтеры Байдена, назовем их так, они с радостью проголосовали бы за Хейли. И интересный факт, что Рейд Хоффман — это такой миллиардер, он, по-моему, сооснователь LinkedIn, он пожертвовал $250 000 в суперпак, который поддерживает Хейли. При этом он демократический главный донор, то есть один такой из крупных доноров. Это уже говорит о многом, что Хейли тоже, как минимум, не списана в ближайшие избирательные кампании. Что касается вообще спорных штатов, здесь надо сказать, что ключевой вопрос, на который вот отвечали избиратели, почему они, например, предпочитают того же самого Дональда Трампа, это экономика, это первый ключевой аспект. Второй — это то, что называется вопрос национальной безопасности, вопрос иммиграции, и здесь Трамп абсолютно выигрывает. Более того, он выигрывает в этих штатах еще по вопросу того, что делать в израильско-палестинском конфликте, но проигрывает, если уже взять рассмотрение внутри вопроса, а не в целом по ключевым цифрам. То есть, например, он доминирует в этом опросе и доминирует глобально. Или проигрывает во втором опросе, но, опять же, глобально по штату доминирует. То здесь проигрывает в двух темах Трамп по отношению к Байдену. То есть избиратели сказали, что Байден лучше справится по вопросам демократии, то есть что бы это ни было. И второе — это по вопросам абортов. То есть здесь абсолютное доминирование, больше там 5-6% по этому вопросу выигрывает Байден в каждом из этих штатов. А в том же самом Висконсине, который, видимо, какой-то штат рекордсмен, он выиграет по плюс 15-13%. Если же говорить про как бы нынешнее состояние, извините, у меня кошки драться начали, видимо, QFC готовится все-таки, прошу прощения. Если же говорить про ключевые цифры, то надо сказать, что в ближайшее время нас ждут праймерис в Огайо, в Айове, прошу прощения, в Айове и в Нью-Гэмпшире. Они состоятся в этом месяце. И ключевая особенность этой избирательной кампании, что в спорных штатах, и даже не только в них, шире вообще по штатам, которые определяют результаты выборов, явка среди молодых людей и вообще среди тех, кому исполнилось 18+, недавно, она сильно растет. И пока по соотношению социологии эти люди планируют, скорее всего, голосовать даже за Дональда Трампа, что очень сильно отличается от кампании 2020 года, где все молодые были абсолютно за Байдена. И там и явка выросла, и мобилизация, то есть количество людей, которые пришло на участки, проголосовали и среди представителей нацменьшинств, и среди представителей молодежи сильно выросло, они все проголосовали за Байдена, то есть он выиграл все эти группы. И что самое, наверное, интересное, что в преддверии ближайших выборов, я посмотрел статистику, ближайшие выборы — это, опять же, вот праймерис, который в январе будет. Если вот, например, кандидат набирает больше там 55-60% по опросам, а Трамп как раз в этих штатах набирает там по 60%, он почти со 100% вероятностью забирает ближайший праймерис. Вот. То есть по статистике. То есть в январе он, скорее всего, выиграет в двух штатах. И ключевой вопрос, а что вообще Трампу нужно сделать? Потому что расклад сейчас такой. 251 выборщик за Трампа, 241 выборщик за демократа. У республиканцев ключевой сценарий следующий. Ему нужно либо взять Пенсильванию, и тогда у него будет 270, все, он побеждает, либо взять Аризону, Висконсин, это будет 272. Если же говорить про демократов, то им нужно по два штата взять, у них тоже два сценария. Первый — это Пенсильвания, Аризона, либо же Пенсильвания, Висконсин. Сейчас мы видим, что пока что на данный момент в Пенсильвании все равно доминирует Дональд Трамп. При этом, если вот мы посмотрим, 15 января как раз будет в Айове кокус, праймерис. По всем опросам Трамп набирает больше 52%. На втором месте идет Десантис. Если же мы возьмем Нью-Гэмпшир, опять же, праймерис, то мы здесь видим, что на первом месте Трамп, а на втором месте Хейли. У Трампа примерно 43%, но у Хейли 25%. То есть мы видим, что вторые места тоже не определились. То есть непонятно, кто будет следующим. Но глобально, вот по опросам вообще в целом в стране, по республиканцам, Трамп 62%. Вот, и он доминирует просто, можно сказать, абсолютно. На вторых местах Десантис и Хейли вот с разницей в 1%, либо 7% у них, либо 9%. То есть тоже нельзя сказать, а кто, собственно, лидирует. По Айове Трамп вот в ближайшее время пока набирает ровно 50%, его ближайший оппонент набирает меньше 20%. То есть тоже мы видим, что Трамп доминирует. И, наверное, ключевой вопрос, что как бы повлияет на это, мне кажется, что несколько, что повлияет на результат выборов, мне кажется, несколько факторов. Это суд над Трампом, это проценты, которые Хейли соберет, это как будут голосовать спорные штаты и сыграет ли роль вот то, что называется фактор третьего кандидата, того же самого Кеннеди. Спасибо.
Да, спасибо большое, Павел. И мне кажется, что тоже вот эти попытки снять Трампа с выборов, они тоже играют, наверное, в его пользу. там, что он может показывать избирателям республиканцам, что, ну вот видите, меня пытаются снять, меня пытаются убрать, поэтому единственная возможность — голосуйте только за меня. Вот, я, только я смогу отомстить Байдена за все его прегрешения. Вот, но тем не менее, да, Хейли, допустим, в Нью-Гэмпшире все-таки пытается его как-то догнать. Вот, но если мы смотрим за пределы Айовы и Нью-Гэмпшира, этих двух штатов, то там Трамп лидирует прям, ну, гораздо сильнее, чем в этих штатах, и там выглядит все так, что у остальных республиканцев просто нет шанса. И главное, все меньше времени как-то раскрутить свои избирательные кампании, как будто в ожидании, что что-то все-таки с Трампом случится, но времени все меньше, чтобы что-то могло случиться, как бы, и в их пользу. Поэтому, скорее всего, да, Трамп все-таки будет кандидатом от республиканской партии, если все-таки его не снимут с выборов совсем. Вот. Но за этим мы будем внимательно следить. Вот. Обязательно вам расскажем об этом. С вами была программа «Трифекты». Всего Добровский. Игорь Слабых будет на следующей неделе обязательно. Вот, спасибо, что смотрели. Увидимся через неделю. Пока-пока.
Всем пока-пока.